эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера, в нашей пражской студии 19.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: атака боевиков на парламент Чечни унесла жизни трех человек.
Взрыв был, я слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто граната взрывает.
Российский МИД объявил, что выводом войск из Переве Россия до конца выполнила соглашение Медведева-Саркози.
А вот эта компенсация дипломатическая, которую потребовала сейчас Россия. И вот адресат этого требования, конечно, не Тбилиси, а Париж.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда по вторникам, последние новости культуры на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Николя Саркози призвал Грузию дать обязательство о неприменении силы. Боевики напали на здание парламента в чеченской столице. Цхинвали продолжает испытывать недостаток питьевой воды. Грузия должна дать обязательство о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, сказал президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами России и Германии, сообщает ИА Регнум. В то же время было бы хорошо, если бы российская сторона согласилась на присутствие европейских наблюдателей в Абхазии и Южной Осетии, сказал Саркози. Он отметил, что сейчас нужно подумать о возвращении пленных, захваченных в период войны августа 2008 года, и поблагодарил Дмитрия Медведева за вывод войск из Переви. Российский МИД со своей стороны также отметил важность вывода войск из Переви и подчеркнул, что это событие закрывает вопрос о соблюдении России соглашения по Грузии президентов Российской Федерации и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Цхинвали продолжает испытывать недостаток питьевой воды, а водоснабжение юго-осетинской столицы вновь осуществляется по графику. Исключением открытого водозабора в селе Дзамак от водовода Едис Цхинвали, снабжающего город водой. Официальные лица сообщают, что для решения проблемы водоснабжения Цхинвали проводятся коммуникации в самом городе. Сегодня боевики напали на здание комитета. В результате нападения погибли трое, два сотрудника милиции и завхоз здания, ранены 17 человек. Среди раненых 6 милиционеров. Боевики прорвались на территорию правительственного комплекса на автомобиле, двое нападавших подорвали себя на входе в здание парламента, еще двое забаррикадировались и были убиты в ходе спецоперации, которую провели сотрудники ОМОНа и служб безопасности Чечни.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле. Ворота открыли, зашли, начали стрелять по мирным жителям, по женщинам.
Сказал глава Чечни Рамзан Кадыров. В то же время зал заседания чеченского парламента не пострадал, и депутаты собрались на обсуждение проекта бюджета Чечни.
Эхо Кавказа. Новости.
Находящийся в тюрьме редактор газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Фаттулаев сегодня начал голодовку, рассказывает из Баку Фарид Арифоглу.
Он требует выполнить решение Европейского суда по правам человека об его немедленном освобождении. Большая палата Европейского суда на прошлой неделе оставила в силе предыдущее решение по делу Фатуллаева. В апреле этого года Страсбургский суд, признав нарушение в отношении Фатуллаева права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражений, принял решение о незамедлительном освобождении журналиста и выплате ему компенсации в размере 25 тысяч евро. Однако правительство Азербайджана, выразив несогласие с этим решением, подало апелляцию в Большую палату Европейского суда. Фатуллаев был дважды осужден в 2007 году сначала по обвинению в клевете, а затем в угрозе терроризмом в общей сложности к 8,5 годам лишения свободы. В июле этого года журналиста приговорили еще к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Во Франции сегодня проходит очередная общенациональная акция против увеличения пенсионного возраста. Как обещали профсоюзы, марши и шествия состоятся в более чем 200 городах страны, рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
Сегодня утром школьники старших классов блокировали вход в почти 400 лицеев по всей стране. В 9 часов утра несколько сот парижских школьников провели акцию протеста против пенсионной реформы на площади Республики. Посреди площади установили мусорные контейнеры и строительные заграждения. В результате образовались автомобильные пробки. Сегодня по всей стране проходит около 300 манифестаций. В Париже демонстрация началась на площади Италии на юге французской столицы. Сегодняшний день протеста против пенсионной реформы уже шестой за неполных 2 месяца. Социальное напряжение в стране растет и в связи с дефицитом бензина на автомобильных заправочных станциях. Это результат многодневной забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Всего на сегодняшний день 2500 АЗС по всей стране практически остались без бензина. Это четверть всех заправочных станций Франции. Телевизионные каналы показывают очереди из автомобилей у АЗС и таблички «Бензина нет». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Президент Франции Николя Саркози заявил, что не намерен отказываться от пенсионной реформы, которую считает крайне необходимой из-за огромного дефицита пенсионных фондов. На днях голосование по законопроекту состоится в Сенате. Европейская комиссия сообщила, что не будет добиваться введения правовых санкций против Франции в связи с недавней депортацией из этой страны 8000 цыган, в основном граждан Румынии и Болгарии. Вивиан Рейдинг, член Еврокомиссии, курирующая правовые вопросы, сообщила сегодня, что Франция согласилась с требованием комиссии привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа, у микрофона Демис Паландов. Вывод российских пограничников из села Переви закрывает вопросы соблюдения России соглашения по Грузии президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. С таким заявлением сегодня выступил российский МИД. С выводом российского пограничного поста из населенного пункта Переви вопрос о мнимом невыполнении нами договоренности Медведев-Саркози окончательно закрыт, говорится в заявлении. О реакции грузинских экспертов рассказывает наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов.
Министерство иностранных дел Грузии еще не успело отреагировать на заявление российских коллег. Однако грузинские эксперты однозначно считают, что точка на соглашении Медведев-Саркози еще не поставлена. Профессор дипломатической академии политолог Сосо Цинтадзе считает, что заявление российского МИД было вполне ожидаемым, поскольку Россия никогда ничего не делает без требования о компенсации.
А вот эта компенсация дипломатическая, которую потребовала сейчас Россия, и вот адресат этого требования, конечно, не Тбилиси, а Париж. Россия заявила, что Франция и Запад после этого не имеют права требоваться выполнения шестипунктового соглашения о выводе российских оккупационных войск за пределы Грузии.
Однако, по мнению Цинцадзе, вряд ли Франция удовлетворится таким объяснением.
Потому что я не думаю, что Франция удовлетворится таким заявлением, и что Елисейский дворец сделал бы ответное заявление, что все, точка поставлена, никаких проблем уже не существует.
Грузинский политолог Андрю Барнов также считает, что мировое сообщество, США, Евросоюз, ОБСЕ и Генеральная Ассамблея ООН продолжат требовать от России выполнить план Медведев-Саркози в той форме, какой подразумевали президент Франции и Грузии во время переговоров 12 августа 2008 года.
Я не думаю, что что-нибудь в этом плане изменится. Это сейчас Кремль, они хотят поставить вопрос таким образом и попытаться найти понимание хоть где-то. Если они добьются этого, то тогда будут думать, что шаг был правильный. Если нет, то нет. Но я не думаю, что они найдут поддержку в этом.
По мнению Сусо Цинцадзе, на самом деле заявление России преследует решение не долгосрочных, а ближайших задач. Как говорит политолог, российские дипломаты выбрали очень удачное время для этого заявления. Как раз сегодня, впервые за 5 лет, проходит встреча большой европейской тройки. Президенты в России, Франции и Германии собрались на встречу в Давиле на берегу Ла-Манша. Как отмечает Цинцадзе, самые крепкие позиции внутри страны у Медведева. Рейтинг президента Саркози крайне низок, а канцлер Ангела Меркель с трудом сдерживает политическую коалицию в Бундестаге.
Это заявление сделано сейчас, когда во Франции еще не закончена встреча тройки, да? Большая тройка европейская. Сейчас все еще заседает там. И мы только, видимо, завтра утром ознакомимся с последними заявлениями.
Андро Барнов также считает, что заявление МИД сделано с целью добиться уступок в других вопросах перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.
Я думаю, что они просто открыли какое-то пространство перед Давосом, вот и все. То есть у них сейчас есть что сказать, и все. Вот. Впервые они же зря стояли, что это им давало, да? А сейчас они сделали шаг. Это стратегически никакой не шаг, но политически, да, это шаг. Так что они сейчас могут говорить об этом.
Как считает Цинцадзе, преследуя текущие задачи, Россия поставила себя в неудобное положение.
И дипломаты заявляли, что все, соглашение выполнено полностью. А сейчас оказывается, что вот последняя точка, что поставить, и это оказывается маленькая деревушка Переви. Они 20% грузинской территории, которая оккупирована российскими войсками.
Андро Барнов не считает, что это станет прецедентом.
Переви, они никогда не говорили, что это не отдадим и так далее. Они всегда говорили, что это временно там стоят, пока ситуация требует и так далее. Да? То есть это был самый легкий шаг, что они могли делать.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На здание чеченского парламента в Грозном сегодня утром было совершено нападение. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, в нем участвовали 4 боевика. В результате нападения погибли 3, 2 сотрудника милиции и завхоз здания. Ранено 17 человек, среди раненых 6 милиционеров. Боевики прорвались на территорию правительственного комплекса на автомобиле. 2 нападавших подорвали себя на входе в здание парламента, еще 2 забаррикадировались и были убиты в ходе спецоперации, которую провели сотрудники ОМОНа и служб безопасности Чечни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В результате нападения боевиков были убиты 2 сотрудника милиции из числа охраны здания, а также завхоз парламента. Ранены 17 человек. Никто из депутатов не пострадал, заявил глава Чеченской республики. Таким образом, во вторник утром в здании парламента были убиты по меньшей мере 6 человек. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев в эти дни прибыл в Грозный.
Сегодня 8:45 боевики сделали попытку проникновения в здание парламента. И им это, как всегда, не удалось. На пути стали сотрудники органов внутренних дел. В результате этой попытки боевики уничтожены.
По мнению политолога Руслана Мартагова, подобные события говорят о том, что правоохранительные органы не справляются с обеспечением безопасности в республике. Он в этот момент тоже находился в Грозном и слышал взрыв и стрельбу.
Я был там в Старопромысловском районе. Стрельба была интенсивная. Взрыв был, я слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто граната взрыва. Там машины скорой помощи, военные.
Скажите, пожалуйста, а с чем вы связываете вот нападение боевиков на здание парламента?
Именно после выхода из Эмирата чеченские боевики активизировались. Я считаю, что на сегодняшний день они просто показывают, вот нападение на Хосе-Вилок, нападение, значит, на парламент, что все утверждения и федеральных силовых чиновников, и местных силовиков о том, что они полностью контролируют республику, что все эти утверждения оказываются, мягко говоря, далеки от действительности.
Активные действия боевиков возобновились после того, как один из лидеров чеченского подполья Хусейн Гакаев отказался от присяги лидеру Доку Умарову и вышел из так называемого «Имарата Кавказ». В настоящее время чеченские власти разыскивают Хусейна Гакаева и его сподвижников за недавнее нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центарой. На прошлой неделе один из лидеров чеченских сепаратистов, живущий в Лондоне, Ахмед Закаев присягнул на верность Хусейну Гакаеву, распустив так называемое правительство Ичкерии и сложив в себя полномочия премьер-министра. «У нас дойдут руки и до Закаева, и до Хусейна Гакаева, и до Доку Умарова», заявил Рамзан Кадыров, цитирует Интерфакс. Он вместе с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым присутствовал во вторник днем на плановом заседании чеченского парламента, несмотря на утренние события. Кадыров подверг резкой критике европейские страны, отказывающие России в выдаче Ахмеда Закаева, которого на родине обвиняют в причастности к террористической деятельности. В здании парламента, который подвергся нападению боевиков во вторник утром, на нескольких этажах выбиты стекла и витражи, в некоторых местах разрушены внутренние перекрытия. На подступах к парламенту в Грозном стоит бронетехника. Меры безопасности усилены во всем городе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем тему. У нас на прямой телефонной линии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей, как бы вы охарактеризовали вот эту очередную акцию боевиков? В последнее время они становятся все более дерзкими, я бы даже сказал, более символичными. Нападение на родовое село Кадыровых, вот теперь нападение на парламент. Как изменилась тактика и почему она изменилась?
Знаете, я думаю, что она не столько изменилась, сколько действительно Хусейн Гакаев, командующий Шалинским сектором, который вышел из подчинения Доку Умарова, сегодня должен осуществлять какие-то очень яркие и очень зрелищные акции для того, чтобы, ну, в общем, заслужить симпатии и авторитет у рядовых маджахедов. Ему это важно, поскольку идет очень жесткая линия противостояния с Доку Умаровым, и люди, которые окружают Гакаева и сам Гакаев, говорят о необходимости выхода Вилаята Нохчичо, то есть Чечни, из вот этого виртуального государства Эмарат Кавказ. Поэтому действительно, по дерзости, как вы сказали, по своему символическому значению, акции, предпринимаемые Гакаевым, они, в общем, превосходят все, что планировалось, осуществлялось до сих пор. Но я думаю, что здесь очень большой элемент пиара, очень большой элемент рекламы. То есть необходимость произвести впечатление, она диктует такой порядок действий.
Андрей, а вот этот пиар, пиар часто используют для того, чтобы на самом деле продемонстрировать силу, которой нет. Вот сегодня, говоря о расколе в среде боевиков, многие российские, не только российские аналитики прогнозируют ослабление подполья. Вы согласны с этим мнением?
Я не очень с этим согласен. Ну, во-первых, что касается сил, которых нет. О том, что все акции боевиков – это агония, мы слышим от Рамзана Кадырова и из уст близких к нему политиков и чиновников уже 3 года. Но вот агония, которая продолжается так долго, она уже не агония, а какой-то системный порядок действий. Второй момент. Я думаю, что раскол – это вещь абсолютно нормальная. Везде, где есть руководство, там в обязательном порядке возникают какие-то разногласия. И, кроме всего прочего, понятно, что Эмарат Кавказ, несмотря на все свои интернациональные лозунги и доктринерство, он остается, в общем, в значительной степени виртуальной структурой еще и потому, что каждая из его этнических частей стремится к автономному существованию. И так было в течение долгих лет, несмотря на то, что провозглашено единое пространство джихада, и так остается, и, в общем, центры, стремительные силы, они набирают энергию. Поэтому я думаю, что, ну, в общем и целом, эта ситуация относительно нормальная. Подполье раскалывается, но продолжает действовать. Какие-то акции становятся, как мы видим, более дерзкими. А в целом все вот эти джаматы этнические, они укрепляются год от года. Если сравнить прошлое лето и сравнить нынешнее, мы увидим, что террористическая активность и диверсионная активность этим летом была существенно выше.
Спасибо большое, Андрей. Я напоминаю, у нас в прямом эфире был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Сегодня во французском городе Давиль продолжилась встреча «Большой тройки». Так журналисты окрестили глав Франции, Германии и России. Основной вопрос, который обсуждали Николя Саркози, Ангела Меркель и Дмитрий Медведев – участие России в программе коллективной безопасности НАТО в Европе. Российский президент сегодня дал свое согласие на участие в саммите НАТО в Лиссабоне. С подробностями из Давиля журналист Гия Нерадзе.
Двухдневная встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангела Меркель начался вчера во второй половине дня примерно 15:00 по местному времени, а президент России Дмитрий Медведев прибыл на саммите так называемой «тройки» поздно вечером. Надо сказать, что забастовки французских железнодорожников и авиадиспетчеров не помешали журналистам приехать в город Довиль, который является известным курортом в Нормандии на берегу Ла-Манша. Манского пролива. Город известен и тем, что именно здесь родились первые коллекции одежды Коко Шанель, а режиссер Клод Лелуш снимал в Давиле свой культовый фильм «Мужчина и женщина». Можно сказать, что Николя Саркози, который пригласил лидеров России и Германии в известный город, попытался обсудить с ними проблемы безопасности в Европе, вопросы энергобезопасности, ядерную программу Ирана и российскую инициативу разработки договора о европейской безопасности. Как бы там ни было, нынешняя встреча прошла за месяц до саммита НАТО, на котором лидеры стран Североатлантического Союза должны принять новую стратегию Альянса, которая определит принципы развития организации на ближайшие 10 лет. Задача Саркози, отмечали эксперты перед началом саммита, максимально вовлечь Россию в диалог о безопасности, идущий в Европе и НАТО. Президент Франции надеялся убедить Дмитрия Медведева принять приглашение США участвовать в Лиссабонском саммите НАТО. Надо сказать, что буквально перед началом встречи лидеров Франции, Германии и России помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Гордон заявил, что Париж и Берлин консультировались с Вашингтоном, когда у них появилась идея провести с Россией трехсторонний саммит в Давиле. Президенту Франции удалось уговорить Дмитрия Медведева приехать на саммите НАТО в Лиссабоне. На итоговой пресс-конференции российский президент заявил.
Мы говорили о сотрудничестве между Россией и НАТО. Это важный разговор, содержательный и полезный. И здесь я хотел бы объявить о том, что я поеду на саммит Россия-НАТО, который состоится 20 ноября в Лиссабоне. Мне кажется, это будет способствовать нахождению должных компромиссов и в целом развитию диалога между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом.
Помимо проблем Европы и НАТО, представители «Великой тройки», как уже прозвали эту встречу журналисты, обсудили дальнейшее сотрудничество России, Германии и Франции в таких ключевых международных структурах, как «Большая восьмерка» и «Большая двадцатка», а также отмену виз для граждан Российской Федерации. На саммите говорили и о конфликтах в Грузии, и о договоре Медведева-Саркози. Президент Франции призвал Грузию подписать договор о неприменении сил и начать переговоры по обмену военнопленных. Саркози также попросил президента России пустить наблюдателей Евросоюза на территории Южной Осетии и Абхазии. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Давиль.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассмотрел вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда Атсамаза Биченова. Его кандидатуру в соответствии с местным законодательством выдвинул Эдуард Кокойте. Должность председателя Верховного суда оставалась вакантной 1.5 года, рассказывает наш корреспондент из Тхенваля Зарина Санакоева.
После трагической гибели в автокатастрофе в мае прошлого года главы Верховного суда Южной Осетии Атсамаза Габулова этот важный пост в республиканской властной иерархии оставался незанятым. Эта проблема выходит за рамки кадрового вопроса. Отсутствие председателя отрицательно сказывалось на работе Верховного суда республики, говорит судья Верховного суда Нана Гагиева.
В результате того, что у нас более года с лишним нету председателя суда, к нам поступают надзорные жалобы. Граждане имеют право на обжалование судебных решений в кассационном порядке, так и в надзорном порядке. И ввиду того, что они не могут дальше продолжить обжалование решений и приговоров суда, каким-то образом нарушается их право. Те дела, которые мы передаем в суд надзорной инстанции, без председателя суда, их рассматривать невозможно.
Это была судья Верховного суда Нана Гагиева. В остальном же, по ее словам, за полтора года нерешаемых проблем не возникало. Сегодня президиум парламента Южной Осетии рассмотрел кандидатуру нового председателя Верховного суда Ацама Забиченова, которую выдвинул президент республики Эдуард Кукойта. На завтрашней сессии парламента эту кандидатуру будут обсуждать депутаты. Как правило, мнения президента и депутатского корпуса почти всегда совпадают. Поэтому уже сегодня эксперты не сомневаются в том, что нынешний министр юстиции республики Ацама Забиченов займет пост главы Верховного суда. Тем более, что Бичинов хорошо знаком парламентариям. 3 года он работал заместителем председателя Верховного суда республики, затем главой администрации парламента 4-го созыва. Во властной структуре Южной Осетии есть еще одна незанятая более полугода должность – министр экономического развития республики. Можно предположить, что неофициальная информация о том, что Министерство экономического развития республики может быть разделено на 15 ведомств, имеет под собой основание. Кстати, прежде оно как раз было образовано путем объединения 15 ведомств. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей рубрики «Голоса». На медицинскую тему с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Как вы оцениваете состояние медицины в Абхазии? Если у вас бывают проблемы со здоровьем, вы обращаетесь к местным специалистам, либо предпочитаете выехать за пределы Абхазии?
Болеем часто и лечимся просто своими методами. Не в состоянии оплачивать такую дороговизну.
Вы доверяете местным специалистам?
Ну нет, если бы я доверяла, я бы, наверное, бы почаще ходила.
У нас очень многие люди выезжают из Абхазии в Россию, чтобы просто пройти диагностику.
Да, просто у нас нет как таковых специалистов. Это факт, это уже убедились, даже наши маленькие дети срочно вывозились отсюда. В ту сторону, что в ту сторону. С ребенком было такое ужасное, что вот-вот, ну, думали, что вот уже, ну, все, концы. И нам тоже здесь сказали. Такое лечение назначили, все, полежали неделю, действительно чуть не умер. Срочно выехали, через неделю он абсолютно другой ребенок стал. И другие капельницы, другое назначение, все совершенно другое.
Куда вы выехали?
Краснодар. Это самое ближайшее место, куда мы можем себе позволить поехать. И намного дешевле, да, дорога, но оплачивать там дешевле.
Надо доверять, основываясь на результатах лечения. В том, что вот все рекомендации должны быть выполнены. То есть это еще зависит от того, к какому специалисту попадешь. Нужно знать, кому обращаться и по какому поводу.
Бывало, что там кто-то в семье или заболел и пришлось выехать за пределы Абхазии?
В основном это были операции. Хотя, если бы тут все было бы обустроено, те же самые медицинские процедуры можно было бы проводить здесь. Поэтому кажется, что очень большое количество людей, они выезжают за пределы Абхазии и оставляют там значительные деньги. Причем иногда бывает то, что это не гарантировано. Вместо этого выгоднее было бы оставлять эти деньги здесь и ездить, и не тратить столько времени и средств.
Скажите, вы доверяете местным врачам?
В роддоме не доверяю, а остальных не знаю. Женские консультации вроде нормальные, но чтобы рожать, я лично бы выехала куда-нибудь в другое место родить. Потому что, во-первых, тут и УЗИ такое старенькое, тут не показывают, есть ли маловодие, многоводие, как плацентарное, там вот, ну, то, что видно в России, то, что врачи могут определить. Тут этого, к сожалению, нет еще, не развито. Очереди огромные, один в роддоме только специалист, который УЗИ делает. К сожалению, слышала случаи такие нехорошие в роддоме, что происходили, и после этого как-то отношение изменилось.
И на врачам я доверяю, конечно, а кому еще доверять? Знахарям? Нет врача. Все врачи ничем не отличаются от российских. А просто у нас такая сложилась, штамм, вроде все хорошо. А недоверие, как можно оказать недоверие своему?
Некомпетентные врачи у нас все-таки. Не доучились, наверное, хорошо. Если у вас бывают проблемы со здоровьем, вы к кому обращаетесь?
Конечно, в Россию. Во-первых, здесь аппаратуры нет, должна быть. Потом грамотность врачей, конечно, там. Там и аппаратура, и врачи более компетентные. И проблема не лечить, а проблема установить точный диагноз. Вот вопрос в чем.
У моей подруги недавно умерла заловка от воспаления легких. Там многом говорит 21 век.
У меня нет возможности уезжать. У меня пенсия 4000. Мне 73 года. Я очень редко обращаюсь к врачам. Я читаю много литературы медицинской. Так, когда я хожу к врачам, я не могу сказать, что плохая врач моя участковая.
Мою жену лечили, так залечили, что потратили столько денег, что пришлось ехать куда? На Украину. Неважные врачи. Они диагноз не могут как следует поставить. А это основа медицины, основа лечебного процесса.
Очень много недостатков в медицине, но есть отдельные замечательные врачи, которые вытаскивают.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите. В Тбилиси с визитом находятся эксперты одного из ведущих американских аналитических центров Атлантического совета.
Только американские гости сели за стол и достали блокноты, как грузинские парламентарии начали говорить о российской политике в Абхазии и Южной Осетии.
Абхазия оказалась в центре внимания российской прессы.
Недоумение и резкую отповедь, в частности, молодого абхазского политолога Ираклия Хинба вызвала статья Яны Амелиной.
Стоит ли сравнивать Михаила Саакашвили с Владимиром Путиным, размышляет в рубрике «Взгляд из Тбилиси» Гия Нодия. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузия должна дать обязательства о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, сказал президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с главами России и Германии. В то же время было бы хорошо, если бы российская сторона согласилась на присутствие европейских наблюдателей в Абхазии и Южной Осетии, сказал Саркози. Он отметил, что сейчас нужно подумать о возвращении пленных, захваченных в период войны августа 2008 года, и поблагодарил Дмитрия Медведева за вывод войск из Переви. Российский МИД со своей стороны также отметил важность вывода войск из Переви и подчеркнул, что это событие закрывает вопрос о соблюдении России соглашения по Грузии президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Цхинвали продолжает испытывать недостаток питьевой воды, а водоснабжение юго-осетинской столицы вновь осуществляется по графику. Дефицит вызван отключением открытого водозабора в селе Дзамак от водовода «Едис Цхинвали», снабжающего город водой. Официальные лица сообщают, что для решения проблем водоснабжения Цхинвали проводится реконструкция водовода и замена коммуникаций в самом городе. Сегодня боевики напали на здание парламента в чеченской столице. В нападении участвовали 4 боевика, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате нападения погибли 3, 2 сотрудника милиции и завхоз здания, ранены 17 человек. Среди раненых 6 милиционеров. Боевики прорвались на территорию правительственного комплекса на автомобиле. 2 нападавших подорвали себя на входе в здание парламента, еще 2 забаррикадировались и были убиты в ходе спецоперации, которую провели сотрудники ОМОНа и служб безопасности Чечни. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией, протестующие против пенсионной реформы студенты. Забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Во Франции сегодня проходит очередная общенациональная акция против увеличения пенсионного возраста. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не намерен отказываться от пенсионной реформы, которую считает крайне необходимой из-за огромного дефицита пенсионных фондов. На днях голосование по законопроекту состоится в Сенате. Европейская комиссия сообщила, что не будет добиваться введения правовых санкций против Франции в связи с недавней депортацией из этой страны 8000 цыган, в основном граждан Румынии и Болгарии. Вивиан Рединг, член Еврокомиссии, курирующая правовые вопросы, сообщила сегодня, что Франция согласилась с требованием комиссии привести свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС о свободе передвижения граждан внутри Евросоюза.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси с визитом находятся эксперты одного из ведущих американских аналитических центров Атлантического совета. Они проводят ряд встреч, после чего собираются подготовить для американского правительства пакет рекомендаций по конкретным вопросам относительно Грузии. Часть их рекомендаций коснется политики, которую, по их мнению, необходимо проводить в отношении Абхазии и Южной Осетии. Планируется обсудить также резолюцию по оккупированным территориям, которая сегодня готовится в Конгрессе и Палате представителей США. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Сами представители Атлантического совета говорят, что цель их визита – получше узнать внутригрузинскую ситуацию. Но мало какая из их встреч проходит без обсуждения нынешних российско-грузинских отношений. Так было и сегодня на встрече с грузинской парламентской оппозицией. Только американские гости сели за стол и достали блокноты, как грузинские парламентарии начали говорить о российской политике в Абхазии и Южной Осетии. Трудно сказать, как долго продолжалось обсуждение этой темы. Двери для прессы закрылись где-то через 5 минут. После завершения встречи представители Атлантического совета не проявили желания давать комментарии журналистам. Вице-президент Атлантического совета Даймон Вилсон уже в дверях сказал, что, среди прочих, в Тбилиси они обсуждают и вопрос готовящейся в Конгрессе США резолюции, в которой Абхазия и Южная Осетия определены как оккупированные территории. Вот что по этому поводу Даймон Вилсон сказал «Эху Кавказа».
Мы еще пока не решили, будем ли что-то рекомендовать по этому поводу. Нам надо посоветоваться с нашей специальной группой.
В августе этого года при Атлантическом совете была основана так называемая специальная группа по вопросам Грузии. Ее возглавили 2 сенатора – Дженни Шахин и Линдси Грэхам. Сотрудники их офиса входят в состав приехавшей в Тбилиси делегации. Один из них, Грег Мейер, сказал, что работа над резолюцией по оккупированным территориям продолжается. Но на каком конкретном этапе они сейчас находятся, ответить не смог. В грузинском парламенте компетентным лицом по вопросам этой резолюции является замглавы комитета по внешним отношениям Георгий Канделаки. По его словам, этот документ вряд ли будет рассмотрен до начала ноября, поскольку американский конгресс пока что занят подготовкой к промежуточным выборам в США. Но, как утверждает Канделаки, работа над принятием резолюции там идет уже почти год. Сама же идея, по его словам, появилась еще до того, как Белый дом и глава Госдепа Хиллари Клинтон начали официально использовать слово «оккупация» в отношении находящихся в Грузии российских войск. Но даже в случае, если резолюцию примут, она не будет иметь обязательный характер. То есть ожидать после ее принятия каких-либо реальных действий не следует. Но, как объясняет Канделаки, в свое время подобные документы принимались в Конгрессе США по советской оккупации балтийских стран. В разрабатываемой резолюции по оккупации Абхазии и Южной Осетии грузинская сторона видит прямую аналогию с этой частью истории, говорит Георгий Канделаки.
Конечно, это не значит, что тут же в самую минуту все решится, но в первую очередь это даст юридическую ясность и политическую ясность. С чем мы имеем дело? Если это не оккупация, так что это? Если российские солдаты не оккупанты, тогда кто они? Но мы считаем, что это классическая оккупация, и те войска, которые там находятся, являются классическими оккупантами.
Представители абхазских и южноосетинских де-факто властей 3 недели назад распространили заявление, в котором призвали американских конгрессменов выслушать и их точку зрения. Как сказано в заявлении, они являются независимыми странами, которые вправе сами определять, чьи войска будут стоять на их территории. Вот фрагмент из этого заявления.
В Абхазии и Южной Осетии сложилась такая же ситуация, как с войсками США, которые защищают Южную Корею от атак со стороны Демократической Республики Корея. Но этот факт никогда официально не называют оккупацией.
В грузинских правительственных кругах мало кто слышал об этом заявлении де-факто властей. Парламентарий Георгий Канделаки предполагает, что оно, скорее всего, было написано с подачи Кремля, и поэтому его нельзя комментировать серьезно. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии в последнее время все более внимательно читают российскую прессу. Причина в очевидно возросшем количестве материалов об Абхазии в российских газетах. Далеко не все эти материалы нравятся абхазскому читателю. Иногда ему не нравится ход размышлений авторов, а иногда и ход размышлений чиновников самопровозглашенной республики. С последними медийными новостями из Абхазии наш корреспондент Виталий Шария.
В абхазском обществе активно обсуждают ряд появившихся последние дни в российских СМИ публикаций на абхазскую тематику. Недоумение и резкую отповедь, в частности, молодого абхазского политолога Ираклия Хинба вызвала статья Яны Амелиной «Куда дрейфует Абхазия? Как не потерять чувство реальности?». Мне тоже показались весьма странными подсчеты Амелиной, что слишком мало было на праздниках в Абхазии в прошлом месяце российских флажков и недостаточно... А сколько надо? Российской тематики в детских рисунках на асфальте. Целый залп из привезенных из Абхазии корреспондентом Ольги Аленовой публикаций дала за прошедшую неделю российская газета «Коммерсант». Блестящая, на мой взгляд, работа журналиста. Здесь и интервью президента Сергея Багапша, премьера Сергея Шамба, и интервью опального предпринимателя Игоря Варова. Конечно, есть у последнего в Абхазии недруги, но общественное мнение однозначно на его стороне. Люди же не слепые, они прекрасно видят, что российского по происхождению, а ныне абхазского бизнесмена, владельца гагарского супермаркета «Континент» Варова, власти наши откровенно кошмарят. Когда 7 сентября на пресс-конференции президента Абхазии я спросил у него, в чем, по его мнению, все же виноват арестованный Игорь Варов, кроме того, что многочисленным проверяющим тоже хочется кушать, Сергей Васильевич твердо ответил, что лично у него к нему претензий нет. И вот спустя 5 недель, прочтя интервью Багапша газете «Коммерсант», многие в Абхазии ахнули. Вот что на сей раз сказал, отвечая на вопрос о Варове, глава государства. Если человек занимается бизнесом, это одно, а если он начинает ругать всех и вся в прессе, он становится политическим деятелем, и за это надо отвечать. Он прошелся и по главе администрации Гагры, и по милиции, и по санэпидстанции, и по президенту прошелся. Конечно, прихватят. А как он думал? Ты что, такой ангел с крыльями? Тебе помогают, тебя не трогают, лучшее место у тебя в курортном городе. Конец цитаты. Гнев главы государства, судя по всему, вызвало интервью Варова газете «Нужное», где он попытался ответить на вопрос, почему оказался неудачным курортный сезон в Абхазии. На эту тему нынче рассуждают многие, в том числе недавно и сам президент. Но что позволено президенту, не позволено, наверное, предпринимателю. Тем более, что Варов имеет привычку называть вещи своими именами. Я разговаривал со многими людьми в Сухуми. Ну, реакцию оппозиционеров предвидеть было нетрудно, но и многие из сторонников властной команды были обескуражены такой откровенностью наотмашь. Ведь получается, что кроме политических деятелей, никому у нас не позволено публично высказывать свои мысли о проблемах в государстве, а тем более бизнесмену, которого всегда можно прихватить. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Конституционная реформа в Грузии заставила многих в стране и за рубежом говорить о том, что грузинский президент пойдет по стопам российского премьера Владимира Путина. Действительно, нельзя исключать, что Михаил Саакашвили станет будущим премьер-министром Грузии с расширенными после реформы полномочиями. Тем не менее, сравнение с Путиным несправедливо, полагает наш постоянный комментатор из Тбилиси Гия Нодия. Его размышления в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси читает Давид. Вид Кабадзе.
Взгляд из. 15 октября парламент Грузии принял проект поправок к Конституции Грузии, который приблизит политический строй страны к парламентской республике и сделает премьер-министра, а не президента, главным должностным лицом в государстве. Оценка этих поправок в Грузии и за ее пределами основывается на двух радикально противоположных подходах. Один исходит из политического будущего президента Саакашвили, другой из, собственно, содержания поправок. Критики подчеркивают, что новая конституция дает возможность Саакашвили по истечению второго и последнего срока на посту президента продлить править в ранге премьер-министра. сразу возникает ассоциация с российским президентом, а ныне премьером Путиным. Тем не менее, сравнение с Путиным несправедливо, по крайней мере, в одном отношении. Перед тем, как пересесть в кресло премьера, российский президент не старался менять Конституцию, а принятые позднее изменения еще более усилили ее суперпрезидентский характер. Президента России будут избирать на 6 лет, а не на 4 года. Конституционные же изменения в Грузии означают переход к смешанной президентско-парламентской системе при приоритете парламента. Сравнение Саакашвили с Путиным подразумевает, что содержание Конституции не имеет значения. С чем очень трудно согласиться. Демократическая конституция не гарант реальной демократии, но ее необходимое условие. Большинство комментаторов согласны, что принятые конституционные изменения приближают до того суперпрезидентскую систему к европейской парламентской модели и делают ее более демократичной. Наиболее серьезное замечание по сути – излишняя защищенность премьера, ослабляющая способность парламента его контролировать. Раз проголосовав за премьера и его кабинет, парламенту будет крайне трудно его сместить. Для этого надо будет сформировать новое большинство в 3/5 – поддержку нового премьера и сохранять его в течение более 2 месяцев, пока продолжаются сложные процедуры, включающие возможность президентского вето. Аргумент в поддержку такой системы. Отсутствие в Грузии стабильных политических партий сделает парламентскую модель подверженной частым кризисам. Даже если так, усложнение процедуры вотума недоверия правительству создает крен в пользу исполнительной власти, что умаляет демократический характер новой модели. Но это не меняет общей оценки. Новая система более демократична, чем предыдущая. Сам политический процесс вокруг принятия поправок выявил как слабые стороны демократии в Грузии, так и обнадеживающие признаки. Хотя у партии власти конституционное большинство в парламенте, поправки готовились в процессе сравнительно более широких и длительных политических консультаций. Конституционная комиссия была создана в июне прошлого года, и все маломальски значительные партии были в нее приглашены. Однако большинство оппозиционных партий гордо отказалось. Скорее всего, потому что они не знали, какую конституционную модель поддержать. До того большинство из них говорило, что демократии в Грузии больше всего мешает сильная президентская власть. Но когда оказалось, что парламентская система может быть на руку лично Саакашвили, они растерялись. Нужно отдать должное парламентской оппозиции, которая проявила активность и достигла определенных уступок. Но основная часть оппозиции сегодня вне парламента. Она, с одной стороны, апеллировала к Венецианской комиссии, с другой, ее же критиковала за то, что она не согласилась с оценками грузинской оппозиции.
Это было мнение нашего постоянного комментатора из Тбилиси, политолога Гии Нодия. Текст читал Давид Какабадзе.
Эхо Кавказа.
А сейчас на волнах радио «Эхо Кавказа» рубрика «Читаем прессу». По вторникам у нас осетинская пресса, в среду грузинская, ну а в четверг абхазская. Следуя этому графику, наш корреспондент из Цхинвали Агунда Битарова прочитала для нас осетинские газеты и сайты.
Читаем прессу.
Читаем прессу.
Все средства массовой информации Южной Осетии освещали участие Эдуарда Кукуйца в церемонии заложения первого камня в основании будущего храма святого Иоанна Воина, которая состоялась 17 октября во Владикавказе. В торжественной закладке также приняли участие архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, архимандрит Или и глава Северной Осетии Алани Таймураз Мамсуров. Архиепископ Феофан пожелал народу Южной Осетии хранить единство и произнес прочувствованную речь в честь югоосетинского лидера, которого почему-то назвал «моим президентом». Цитата. «Рядом стоит мой президент, конечно, мой президент, господин Эдуард Кукуйте. Мы вместе стояли за Южную Осетию, а теперь нам вместе созидать, ну и, конечно же, хранить православную веру». Схиархимандрит Или также пожелал единства, но уже двум осетиям, северной и южной. Он надеется, что они рано или поздно станут единой территорией. Эдуард Кукуйте выделил значительную сумму для строительства нового храма. Сообщается, что средства выделены от имени народа Южной Осетии. Означает ли это, что они выделены выделены из госбюджета или являются личными средствами президента, остается неясным. В Хинвале на прошедшей неделе, по сообщению сайта Комитета по информации и печати, прошла встреча редакторов югоостинских СМИ и профильных неправительственных организаций, организованная медиацентром ИР с призывом более детально освещать российско-югоостинское сотрудничество. Медиацентр возглавляет бывший министр печати и массовых коммуникаций Южной Осетии Ирина Гаглоева. По ее мнению, Россия и Южная Осетия не должны скрывать от окружающего мира свои тесные связи. Сайт цитирует слова Гаглоевой. Тема российско-югоостинских отношений очень важна. Этой теме мы уделяем много внимания в прессе, но аналитических материалов, особенно подчеркивающих и доказывающих, что присутствие России здесь естественный и исторический фактор, недостаточно. Конец цитаты. Объявлен конкурс для журналистов, цель которого – верно отобразить всю глубину российско-югоостинского сотрудничества. Однако, по мнению большинства представителей средств массовой информации республики, писать по российско-югоостинской тематике – это и без того их повседневная работа. Редактор общественно-политического отдела газеты «Южная Осетия» Александр Келихсаев не без основания заметил: «Каждый день, неделя, месяц в последние годы в истории нашей республики связаны с Россией, и это реальность. Ну а мы, журналисты, об этом и пишем. Ирина Юрьевна, они и так из кожи вон, а вы их упрекаете в недостаточной старательности».
Читаем прессу.
Обзор осетинской прессы для вас подготовила Агунда Битарова, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для следующей нашей рубрики «Картинки с выставки». Ее для вас подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
14 октября в Абхазской филармонии прошел концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди» оркестра под руководством народной артистки России Светланы Безродной. В программе концерта «Как много девушек хороших» звучали фрагменты разных программ «Вивальди» оркестра, посвященных киномузыке. В концерте участвовали лауреаты международных конкурсов. В Владикавказе в Республиканском дворце детского творчества 15 октября состоялся финальный тур Республиканского фестиваля конкурса юных исполнителей народной музыки, посвященный 151-й годовщине со дня рождения Костахи Тагурова. В конкурсе приняло участие 20 ансамблей. В воскресенье в Северной Осетии состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основании нового храма святого Иоанна Воина. Специально для участия в этой церемонии в республику прибыли архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан и духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла Старец Илий, а также президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты. Отметим, что Эдуард Кокойты принял решение выделить на строительство храма 100 тысяч долларов. В Батуми уже пятый год проходит международный фестиваль православных фильмов. В этом году на фестивале представлено 38 конкурсных фильмов, участвуют представители Венгрии, Белоруссии, Украины, США. Победителей в разных номинациях выявят 22 октября. Правительство Боснии и Герцеговины отменило запрет на съемки на территории страны фильма о событиях недавней войны на Балканах, который станет режиссерским дебютом актрисы Анджелины Джоли. Решение принято после того, как в Министерстве культуры Боснии и Герцеговины ознакомились со сценарием картины, рассказывает корреспондент из Белграда Ая Куге.
Министр культуры Боснии и Герцеговины Гаврило Граховац отменил разрешение на съемки фильма Анджелины Джоли под предлогом, что эта картина искажает правду о боснийской войне. Запрет снимать режиссерский дебют американской актрисы на территории Боснии последовал после протеста организации «Женщины – жертвы войны», объединяющей боснийских женщин, которые стали жертвами изнасилования сербов. Они утверждают, что в фильме говорится о том, как мусульманка влюбляется в изнасиловавшего ее сербского солдата. Это история ложь, которая больно затрагивает чувства всех жертв, заявила представительница этой организации Бакира Хасичич. Однако оказывается, что ни министр культуры, ни женщины жертв изнасилований сценарий не читали. В синопсисе, отправленном властям Боснии месяц назад, фильм был представлен как страстная любовная история боснийской мусульманки и сербского солдата на фоне войны. Сама Анджелина Джоли обратилась к общественности Боснии с призывом свой суд о фильме выносить после его просмотра или хотя бы прочитать сценарий. Отзыв разрешения на съемки вызвал осуждение со стороны деятелей искусства. Известный боснийский режиссер Ясмила Жбанич, кстати, получившая в 2006 году главный приз кинофестиваля в Берлине за фильм «Гырбовица», в котором говорится именно о судьбе изнасилованной на войне женщины, решение властей Боснии назвала примитивным и тоталитарным. Съемки фильма, который еще не имеет названия, начались в Будапеште, а их завершение было запланировано на ноябрь в окрестностях Сараева. Главные роли в этой картине исполняют актеры со всей бывшей Югославии.
Картинки с выставки.
Самый старый кинофестиваль Нью-Йорка в этом году проходил 48-й раз в Линкольн-центре. Нью-Йоркский кинофестиваль не вручает призов и традиционно обращает большое внимание на лучшие фильмы года, в том числе на киноавангард. О новом фильме классика новой волны Жана Люка Годара, премьера которого прошла на кинофестивале в Нью-Йорке, рассказывает критик Андрей Загданский.
Новая картина Годара, которая называется «Социализм», фильм вряд ли предназначенный для широкой аудитории. Ведь последние 20 лет Годар делает фильмы, которые кинообщественность пропустить не может, но комментировать всегда затрудняется. Когда-то после успеха «На последнем дыхании» Годар сказал, что он очень рад, что его фильм понравился зрителям, а теперь у него будет возможность делать фильмы, которые зритель возненавидит. Нечто подобное испытывал, кстати, и я. Причем мое восприятие последней картины колебалось между профессиональным интересом и даже восхищением и самым очевидным раздражением. Но именно этого от меня и добивается Годар. Его задача – раздражать и провоцировать, заставлять меня думать, разгадывать его загадку, ухватывать нити, а потом опять их терять, потому что он их вырывает у меня из рук. Фильм характерен сложным и очень изобразительным звуковым решением. Сплетение языков – французского, немецкого, английского, русского. И ни одному языку в фильме на самом деле нет перевода. Так Годар отрывается от вербального, чужого, словесного в кино. У фильма яркая, коллажная, изобразительная структура, полное отсутствие фабулы. О сопереживании фильма Годара говорить уже не приходится давно. Как я вам сказал, фильм идет на нескольких языках. То есть персонажи в фильме говорят на нескольких языках, в основном это французский. Но вместо обычных субтитров на экране появляются два или три английских слова, существительные, глаголы, редко прилагательные, никогда не бывает предлогов. Это очередная шутка, точнее очередная интеллектуальная игра, головоломка, которую Годар предлагает своим зрителям. Так, в одной из сцен фильма, снятой в Одессе, на Одесской лестнице, учительница на русском языке объясняет школьникам значение эпизода «Одесской лестницы» в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Но вместо того, чтобы переводить долгую и совершенно неинтересную речь учительницы по-русски, субтитры сообщают нам только «бедный Вакулинчук», имея в виду того самого матроса, который погиб во время восстания на крейсере. Годар сводит фразы к принципиальным понятиям, выбрасывая весь словесный мусор, из которого состоит обычный язык, и уж во всяком случае язык в кино очень часто. Важно лишь то, что запомнится потом, а не то, что сказано.
Sans avoir vu l'Europe heureuse, sans avoir vu le mot Russie et le mot bonheur.
Новый фильм, который распадается, условно говоря, на три новеллы. Первое – это путешествие на средиземноморском круиз-корабле с посещением исторических, мифических, революционных городов – Одесса, Барселона. Беседы родителей и детей о сути французской революции и длительная погоня маленькой телевизионной группы, репортера и оператора, обе женщины за новостным сюжетом. Все это фильм-медитация, оплакивание всего того, что когда-то составлял в Европе социалистические идеалы, и что пришло к такому печальному настоящему, во всяком случае, по мнению Годара. В какой-то момент одна из героинь фильма говорит: «О, бедная Европа, коррумпированная страданиями, униженная свободой». Звучит многозначительно, и я уверен, что унижение свободы заставит многих задуматься, но мне это все показалось претенциозной многозначительностью. У него принципиально нет новых высказываний, все это виртуозная игра, действительно виртуозная, но игра для людей, которым интересны сами эти кинематографические игры. На содержательном уровне, право же, я затрудняюсь, как этот фильм может соединиться с широкой аудиторией. «Оскар», как, так сказать, итог заслуг Годара, мне кажется, абсолютно заслужен, потому что мало кто на сегодняшний день, я подчеркиваю, мало кто внес в развитие кинематографа такой принципиальный вклад, как Жан-Люк Годар. Вне зависимости от того, любите вы его фильмы или ненавидите.
Рассказывал кинокритик Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» для вас подготовил, как всегда, Александр Касаткин. У нас осталось немного времени до конца нашей информационно-аналитической программы, поэтому в дополнение к рубрике «Картинки с выставки» 40 секунд музыки на волнах радио «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.